эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. У пражской студии Сергей Навумчык. Далей у нашей программе вы пачуеце. Размова с громадским редактором гэтага тыдня, кандидатом у депутата Палаты представников Виталем Каратышом. Агляд найбольш адметных матэрыялаў начной свабоды за гэты тыдзень, рэпартажы нашых карэспандэнтаў, апытанні, кінаагляд, гутаркі ў жывым эфіры з гасцямі начной свабоды, кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Александрам Янукевічам, Ірынай Яскевіч і Владзімірам Навасядам, праваабаронцам з Капыля Віктарам Дашкевічам, кіраўніком незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрасём Карэтнікавым. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спачатку падзеі ў Беларусі. У Беларусі і за яе межамі адзначалі дзень беларускай вайсковай славы сёння. Каля вёскі Гацькаўшчына на Крапівінскім полі, непадалёк ад Вуршы, праходзіў штогадовы бардоўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Сёння беларусы маршам з бел-чырвона-белымі сцягамі адзначылі дзень беларускай вайсковай славы ў Варшаве. Каля 30 чалавек прайшлі ад плошчы генерала Де Голля да будынку, дзе ўсталяваная мемарыяльная шыльда ў гонар генерала Станіслава Булак-Булаховіча. Кандыдат у дэпутаты па рэчыцкай акрузе Леанід Невар накіраваў акруговую выбарчую камісію заяву з просьбай забяспечыць роўныя ўмовы перадвыбарнай агітацыі. У сваёй заяве ён пералічвае факты парушэння выбарчага заканадаўства. У Гомелі за распаўсюджанне ўлётак з тлумачэннем прычын байкоту выбараў былі затрыманы актывісты аб'яднаных дэмакратычных сіл Аляксандр Процка і Наталя Шчукіна. Пасля канфіскацыі ўлёткаў іх адпусцілі. Агітацыя за байкот выбараў не забароненая беларускім законодавством. Молодежные объединения партии БНФ и Христианско-демократичные народные партии Молдовы подписали погоднение об супрацовництве. После размовы с Александром Казулиным у Вильни керовник эстонских социал-демократов, министр финансов Эстонии Ивары Падар запросил Казулина у Эстонию. Эстонский политик отзначил, что его краина повинна звертать на Беларусь не меньшую увагу, чем на Украину да Грузию. Андрей Ходанович стал призером поэтичного фестиваля у Словении. 23-й международный литературный фестиваль отбывается в городе Виленица. Белорусский поэт отримал приз «Крышталь Виленицы». Выпуск новинок на хвалях свободы до подеи у свете. У Пакистане проходит святкование после перемоги на президентских выборах Асифа Али Зардары. За яго прагаласавалі бальшыня дэпутатаў нацыянальнага парламенту і асамблеі 4 правінцый. Зардары заявіў, што будзе ўмацоўваць дэмакратыю ў Пакістане ў памяць сваёй жонкі, экс-прэм'ера Пакістану Баназір Бхута, забітай летась. Інаўгурацыя прэзідэнта адбудзецца на пачатку наступнага тыдня. ЗША і Вялікая Брытанія выказалі гатовасць да ўсебаковага супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Пакістану. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў звінаваціў ЗША ў тым, што яны правакуюць Маскву, калі выкарыстоўваюць вайсковыя караблі для дастаўкі гуманітарнай дапамогі для свайго саюзніка Грузіі. Мядзведзеў заявіў аб гэтаму суботу, віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні звінаваціў у адказ Маскву ў тым, што яна вяртаецца да ранейшай тактыкі з ужываннем запалохвання і выкарыстання грубай сілы. У Кандагары на поўдні Афганістану сёння былі два выбухі ў будынку паліцэйскай камандатуры. Забітыя як найменей 8 чалавек, больш за 20 параненыя. На поўдні Афганістану ў правінцыі Хост афганскія войскі пры падтрымцы міжнародных войскаў кааліцыі забілі як найменей 10 ваяўнікоў. Іранскі прадстаўнік пры арганізацыі краінаў экспартэраў нафты заклікаў дзяржавы сябры АПЕК зменшыць аб'ёмы здабычы нафты ў звязку з істотным падзеннем коштаў на нафту на сусветным рынку. Ад сярэдзіны ліпеня, калі кошты за барэль нафты дасягнулі рэкордныя адзнакі $147, кошты знізіліся больш як на $40 за барэль. Выбары прэзідэнта Ірану прызначаны на 12 червня 2009 году, як паведаміла Іранскае радыё са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справаў. У Пакістане амбасада ЗША ў Ісламабадзе, консульства ў Карачы атрымалі ў чацвер-пятніцу па пошце каперты з невядомым белым парашком. Інцыдэнт расследуецца ўжытыя захады дзеля бяспекі супрацоўнікаў. На парламенцкіх выбарах у Анголе перамогу са значнай перавагай галасу атрымлівае кіруючая партыя «Народны рух за вызваленне Анголы». Паводле звестак выбарчай камісіі, якая падлічыла больш паловы галасоў, за рух прагаласавалі каля 82% выбаршчыкаў. Выслухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Байчун. На этом тижні нашим громадським редактором був Віталь Каратиш. Народився у Кужангородку, народний луні Нєтчині працював, одночасово закінчив престижний столичний економічний університет, так званий Енергаз. Ён один з демократичних молодих лідерів регіону. За підтримку Олександра Меленкевича під час минулої президентської гонки був звільнений з праці. А коли вирішив поудільничати у теперішній виборчій кампанії уже особисто, молодий чоловік раптовно спотребився білоруської армії.
Екстрено викликали в воєнкомат, екстрено завели у кабінет до комісара військового, і там вже був з бригади секретної зв'язку. Коли він відкрив мою справу і почитав, що я з'являюся табором партії БНФ, у мене є політичні амбіції, він сполохався. У нас будуть проблеми з контрвивідкою. Було обіцяно, не будемо вам перешкоджати. Але мені так склалося, що вельми спотребився я екстрено в військовій частці в Могильові, де я служу зараз один із Ростовської області.
Тебе відпустили...
Довго не могли придумати мету відпочинку. Нема такої формульовки відпочинок для солдата для проходження агітаційної кампанії. Майор довго думав і врешті-решт чомусь написав, що я їду на соціальний відпочинок.
Гета – безпрецедентний випадок у Білорусі. Однак Віталь Каратиш стався автором ще одної сенсації. Цілий тиждень солдат термінової служби з'являвся громадським редактором Радіо Свобода, щодня був у ефірі, а на завершення доручив журналістам подиктувати передачу на тему «Служба у війську» по білоруському уставу чи по традиціях Совєтської армії. І найперш Віталь порадив нашому городянському кореспонденту Михайлу Корнєвичу погутарити з тими, хто служив за Совєтами і вже у суверенній Білорусі у елітних войсках. Раніше гэта найперш були десантники і помежники. І хоч сувязісти, наприклад, ганарилися тим, що вони – військовий нерв, без якого нема сенсу починати бой, а ракетчики, зрозуміло, хвалилися своєю наймогутною зброєю, однак менавіта хлопці у тельняшках сталися символем елітності. Серед іншого і тому, що тільки вони святкували дні помежника і десантника, причин так, що городи, як кажуть, становилися на вуші. А що тепер? Розказує Михайло Корнєвич.
Спадар Анатолій, який на початку 80-х служив у Кишиньовському помежному отряді, найперш згадує про бойову підрихтовку і дисципліну у підрозділенні.
На ті часи це був абсолютний статут. Тоді ми вчилися і служили безумовно. Ніяких неуставних таких відносин абсолютно не було. Коли вже була тривога, то вона була тривога. Коли по розпорядку треба було бігти, там марш 10 км, то ми і бігли. Стріляли безумовно, все по розкладу і так далі.
Спадар Анатолій згадує, що висока свідомість і відказність жовнерів помежних військ щоденно підмацовувалася проведенням ідеологічної роботи за особовим складом.
Безумовно, була обработка була серйозна. Віра і служення родимі – це однозначно. Тим більше, що я пам'ятаю, глядели на румунську територію, бачили тих румунів. Ну, ненависті не було, але весь час думали, щоб кабатулі, а тут не пробіг порушальник, да, порушальник межі. От і все. Ну.
Спадар Владимир служив уже в білоруських помежних войсках. І на ягоную думку, особливих зменів у порівнянні з совєтськими часами на заставах не відбулося.
Я думаю, тогда особо и не отличались, в 93-м году. Это все, наверное, по накатанной так еще и было. А сейчас, ну, сейчас я не знаю.
Спадар Валерий в 1999 году находился на службе у элитной части спецназу. С ягоного опыта он навод не отчувал, что служит у белорусским войску.
Таких ось некого патріотичного виховання, окремя червоного кутка з червоно-зеленим стягом, не було. І з боку офіцеру виховання ніякої, ну, такої ось любові до Білорусі, що ми ось повинні в першу чергу обороняти свою країну, так само не було.
Спадари Анатолій і Владимир штогод 28 травня на День помежника ходять на зустрічу зі своїми сослуживцями. Питаюся спадаров, що їх туди притягує?
Ну, на сьогоднішній день, ну, мусить традиція. Я не говорю там, яка то ідея там. Традиція. Ну, узвишеність була, безумовно, на той час. Це було тому, що коли строєм йшли по городі, там всі гляділи, так тоді ж було. Ми йшли строєм, нас організовано, то все було. Ніхто там і не напівався так моцно і не випячувався.
На думку спадара Владимира, хлопці, які служили вже в білоруських помежних войсках, підтримують більш тісні сувязі, поскольку живуть усе побач і для цього є можливість. А ось зустрокатися 28 травня стало не зовсім цікаво.
Раньше когда-то, первые года, как только я уволился, организовывали сами пограничники, бывшие. И это было интересно, это было в самом деле. А сейчас, когда организовывают уже погранотряд с этими военными парадами, с оркестрами, стало как-то не так интересно, более официально.
У спадара Валерии я пытаюсь, чем, на его думку, отрозниваются элитные войсковые частки от звичайных.
С расповедов моих знакомых, сябров, которые служили в звичайных, войсках. Я зрозумів, що у принципі нічим не відрізняються. По тим, чим займаються солдати. Ми так само займалися прибиранням стадіону від снігу перед важливими матчами. Я служив у Мінську, і ми, наприклад, прибирали перед офіційними матчами стадіон «Динамо», стадіон «Трактор».
Але галоўнае, на што звяртае ўвагу спадар Валерый, у беларускім войску, як і ў савецкім, не прымаецца асоба, індывідуальнасць. Гэтыя рысы, з яго слоў, надалей падаўляюцца.
А многие офицеры лічылі гэта нейкім элементам, просто калі чалавека ставяць у цяжкія умовы, то калі ён не зламаецца, то ён, маўляў, у такіх элітных войсках ён стане сапраўдным байцом.
Прошу прокомментовать гэты сюжет грамадскага редактора «Тыдня» Віталія Карытыша.
Пагранічнікі, дэсантнікі. Відаць, хутчэй трэба тут казаць пра схаваную барацьбу за лідарства між дэсантам і спецназам. Прынамсі, у сябе ў вёсцы заўсёды заважаў, калі нехта прыйдзе са спецназу, і ў клубе там ідуць разборкі, хто круцей. Часцяком гэта заканчвалася мардабоем. Мае саслужыцы распавядалі, што да іх таксама былі напады спецназу, што таксама умоўна знішчылі адну з іх пускавых установак. Але нашым удалося захаціць спецназаўцаў у палон. Кажуць, што за такія рэчы адразу даюць 3 дні адпачынку. Проч баявых задач спецназу ставяць вельмі брудныя задачы. Задачы, якія звязаныя так называемай аховай правапарадку, якая часцяком ператвараецца проста ў разгон мірных грамадзян. Мой сябра, які служыў спецназе, з захапленнем расказваў мне пра тое, як ён разганяў дэманстрацыю, як яны ганяліся за прадстаўнікамі апазіцыі, як іх злавілі. Хлопец абсалютна быў упэўнены тым, што ён робіць правільную справу на карысць дзяржавы. Ну, крыўдна, канешне, крыўдна, бо я ведаю, што такое ў войску загрузіць ідэалагічна салдата. Гэта вельмі лёгка робіцца. Шкада, канешне, што такая баявая моц краіны, брыгады спецыяльнага прызначэння, скарыстоўваецца супраць свайго народу.
Гэтак сама, як пра мірныя подвігі дэмабілізаваных дэсантнікаў з памежнікамі, у народзе начутая і пра армейскую дзедаўшчыну. Яна фактычна сталася грознай легендай, якой раней баяліся і прызыўнікі, і іхныя бацькі. Што да сённяшніх рэалій, дык у Міністэрстве абароны Беларусі заяўляюць. Такой з'явы, як дзедаўшчына, у беларускім войску няма, і на агул колькасць злачынстваў ва ўзброеных сілах зменшылася ў параўнанні з 1994 годам утрая. Хоць выпадкі нестатутных узаемаадносінаў між вайскоўцамі не выкараненыя. Шараговцы з такой ацэнкай праблемы не згаджаюцца. Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Адно з тлумачэнняў дзедаўшчыны гучыць гэтак: парушэнне статутных правілаў узаемаадносінаў між вайскоўцамі, якія выяўляюцца ў выбудоўванні іерархіі сярод салдатаў і сяржантаў. Характэрнай рысай дзедаўшчыны ёсць прыніжэнне гонару і годнасці, выкарыстанне альбо пагроза выкарыстання гвалту. У прэс-службе Міністэрства абароны паведамілі, што пра выкараненне дзедаўшчыны заяўлялася яшчэ ў 2002 годзе.
Вооруженных сил Республики Беларусь есть, но в проявлении дедовщины их нет. У нас такое явление, как дедовщина, отсутствует. Неуставные отношения, конечно, присутствуют, как любой конфликт мужчины с мужчиной в коллективе закрытого типа.
Зазначил прессовый секретар Вячеслав Раменчик. С гэтым не сгаджается былый солдат терминовой службы инженерных войск Пётр. И он зазначае, дедовщина проявляется одразу ж после принятия молодым пополнением присяги.
Достаточно серьезные психические нервные срывы. Было такое, что человек резал себе вены. Молодые солдаты, которые только пришли на службу, свободного времени у них практически вообще нет. Их занимают всем тем, что хочется. Дедам пришивают их и чистят обувь.
Господар Пётр вінаваціць у спрыянні дзедаўшчыне афіцэраў.
Гэта рождае дзедаўшчыну. Они просто отдают на откуп дедам. От этого не возникают два призыва старше тебя, а не против тебя. И получается, ты в любом случае будешь выполнять. Если не будешь выполнять, ты просто будешь постоянно в каких-то самых неблагополучных местах. Наши условия были немножко даже более мягкими, чем в пограничных войсках. Там все намного жестче.
Дык ці ёсць у беларускім войску дзедаўшчына, і як яна сябе там праяўляе? Вось некаторыя меркаванні магілёўцаў.
Небольшая. С Россией не сравнить. Насколько это серьезно, насколько это распространено, трудно судить. Ну, видимо, как везде. Старшие воспитывают младших.
Считаю, что просто есть такие вот маминки, сынки, которые ничего в детстве не делали и до юношеских лет в армию пошли, и для них все кажется тяжело. Но они еще спихивают на дедовщину.
Да, конечно, допускаю. Но я считаю, что это не очень-то хорошо. Зачем она вообще, дедовщина эта?
Конечно, есть. Это лучший выбор, чем устав. По уставу служить гораздо сложнее, чем по дедовщине.
Цікавая акалічнасць, ніводзін запытаных не здолеў сфармуляваць сваё бачанне таго, што адбываецца цяпер у сучасным беларускім войску. Каментуючы гэтую сітуацыю, майор танкавых войск у адстаўцы Геннад Суднік зазначае, беларускае войска па сутнасці сваёй закрытая для грамадства сфера.
Вот так атрымалася, і, канешне, это ўлада спецыяльна неяк зрабіла, што что вот нам это не цікаво. И только коли-николи вот так почуешь, что там что-то здарилось, что видовочно свидетельствует про то, что не самая здоровая структура в нашем громадстве армия. Ну и тогда это кранает только тех, кто совсем близко с этим. Ведать про то, как живе армия, чем живе, чем дыхает, что там отбывается. Конечно, громадство обязано знать.
Прошу дать свою оценку проблемы дедовщины у сучасным белорусским войску громадского редактора «Тыдня», солдата терминовой службы Виталия Каретыша.
Дедовщина – это принижение годности. Але, хоча за все, зараз это уже не та дедовщина, якая была ранее, это хоча и просто традиции службы. Солдаты старейшего периода службы могут ходить с расшпиленным гузиком, носить шапку на бекре, не так, как носят солдаты первого периода. А еще интересные традиции. Дед не повинен есть масло, а повинен отдавать своему духу те бичу. Ранее в советские часы, когда служили по 2 года, то таких делений на умовные группы было более. Начиная от зеленки, заканчивая духом, черепом, слоном и дедом. То зараз такая градация скоротилась, дедовщина на теперешний момент покрысе зникая. За ее серьезно взялись, видать, это заслуга керамиства армии, бо проява жесткой дедовщины становится все менее и менее.
У эфира «Радио Свобода». Мы протягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Виталия Крадыша. Ён солдат беларускага войска, які змагаецца за дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў. Віталь замовіў нашым журналістам падрыхтаваць перадачу пра тое, ці засталіся ў беларускім войску рэцыдывы савецкай арміі. Дарэчы, радавы Каратыш праводзіць сёння сваю агітацыйную кампанію. Робіць гэта Віталь сярод сваіх землякоў. Вось і замовіў журналісту «Свабоды» Сергію Астраўцову прааналізаваць, якія змены адбыліся за апошнія гады ў зямляцкіх стасунках паміж саслужыўцамі. Некалі гэта быў магутны фактар, які шмат уплываў на ўзаемаадносіны ў вайсковых калектывах, іх маральную атмасферу. Бо казармы, полігоны і стрельбішчы дзяліліся не толькі на дзядоў і маладых. Салдаты таксама гуртаваліся паводле нацыянальнасці. Ці існуюць сёння ў беларускай арміі непрыхільнасць, варагаванне на глебе тэрытарыяльнай прыналежнасці салдат? Калі гарадзенскія не любяць віцебскіх, ліцкія, шчучынскіх, магілёўскія, бабруйскіх і наадварот.
Журналіст Іван Роман служыў 2 гады ў савецкай арміі ва Ўкраіне. Дэмабілізаваўся ў 1989 годзе. Спачатку трапіў у буйны вучэбны цэнтр Дзісна пад Кіевам, потым служыў у сапёрным батальёне ў Чаркасах. Ён узгадвае.
Складана было адчуваць для беларусаў па розных прычынах, бо што, напрыклад, аб'ядноўвала літоўцаў, тых, ці эстонцаў, якія служылі, ці азербайджанцаў, туркменаў, там іншых, аб'ядноўвала мова. Яны размаўлялі не па расейску, а размаўлялі на сваёй мове. У адрозненне ад беларусаў, якіх мова была расейская. Гэта, на мой погляд, такая істотная страта. Ну і зразумела, што не было таго аб'ядноўваючага фактара. Ну і беларусы кожны сам сабе жыў. Напрыклад, калі б'юць беларуса, там туркмены ці казахі, ну то усе стаяць астатнія. Глядзяць на гэта. А калі, напрыклад, на адварот, то прыбягаюць салдаты з іншых падраздзяленняў, а беларусы за ўсё то, ну, калі заступіўся раз там ці два за аднаго хлопца, якога там моцна прасавалі, ну, то потым не далейшы. Астатнія глядзелі, бо рускім это не цікава, там, украінцам таксама. Вялікі і магучы, мова, на якой размаўлялі рускія беларусы, але яны адзін аднаго, на жаль, не падтрымлівалі. Бо такое стаўленне, напрыклад, у расіян да беларусаў было, што беларусы это нейкі там калхоз, як да людзей другога сорту ў пэўным сэнсе.
Іван Роман кажа, ягоны брат служыў ужо ў беларускай арміі ў Менску і ніякай непрыхільнасці з боку іншых негарадзенцаў не адчуваў. Больш за тое, яго часта адпускалі да хаты на выходныя, а ў савецкай арміі адпачынак адзін раз за службу давалі далёка не кожнаму, зазначае Роман. Выкладчык юрыдычных дысцыплінаў у гарадзенскім універсітэце Ігар Кузьменіч служыў толькі год у горадні ў беларускай арміі пры канцы 1990-х гадоў. У армію ён трапіў пасля аспірантуры ў 26 год. Зразумела, што ўсе салдаты былі свае, з Беларусі, прычым збольшага нават землякі. Ігар Кузьменіч.
Я сам праходзіў службу ў артылерыі ў гаўбічным самаходным дывізіёне. Наколькі я памятаю, у нашай батарэі большасць было выхадцаў з Гродна альбо з Гарадзенщыны. Сказаць так, што былі некія непрыязныя адносіны землятвы, па вялікаму рахунку не было. Як у кожным войску ўсё ж такі, канешне, звяртаюць увагу на салдатаў, каторыя прыбылі з іншых раёнаў. Ось у нас чамусьці вельмі не любілі салдатаў, якія прыходзілі з Воронаўскага раёна. Гэтыя салдаты чамусьці лічыліся самымі такімі нездатнымі да службы. Увесь час, калі кпілі з каго-небудзь, то якраз вось з тых салдатаў, якія былі з Воронаўшчыны. У нас быў адзін хлопец з Воронава, яго чамусьці увесь час ставілі прыбіраць снег. Казалі, што некалькі чалавек паехалі да хат у адпачынак і не вернуліся. І, верагодна, з гэтага вырасла такая ідэя, што з Воронаўшчыны прыходзяць глупыя салдаты, каторыя не разумеюць, што такое служба. Але гэта так істотна не ўплывае. уплывало на взаимоотносини поміж солдатами.
Больш звертали увагу на особистые якости, на сябровские отношения, а не на место походжения, говорит Игорь Кузьминич. Землястые отношения были ранее связаны так само с проявами дедовщины в советской армии. А что сегодня, Игорь Кузьминич?
У артиллерии вельми строго сошили за проявами дедовщины. И офицеры просто у открытую указали. Любый синяк на твары, альбо на теле молодого солдата, это пролет у самого головного деда. Значит, будем карать самого головного деда. Такого тиску морального, психологичного, мощного и особливо физичного не было. Разом с тем, когда я служил, то казали у танковых подразделениях, вот на фолюше, застался наиболее мощный дух дедовщины. И там, соправды, казали, что и били, и тяжко там было. Я зрозумел, что дедовщины не было там, где не хотели этого офицера. Где офицеры обаяково ставились, а там она была.
Ну а что думает про это наш громадский редактор Виталь Каратыш, який еще 10 дней тому служил на Могилевщине? До речи, одним представником Берестейщины во всей частце.
Видовочно, что сябры из одной вёски будут триматься разом. Так и есть. Особливо, когда они призваны одним призывом. Они между собой делятся, всем. До сюда им простей знайти огульную мову. Часто вельми сябруют солдаты, которые призваны менять из разных кутков Беларуси в области. И они становятся лепшими сябрами. То, что я приехал из іншої области, например, это наоборот для меня в взаимоотношениях с другими товарищами по службе. Не только это недохоп, это наоборот моя некая перевага. Все всегда с цікавості до меня ставятся, стараются не задеть нечем, так осторожно со мной разговаривать, как бы раптом у нас не приняты там некие фразы, типа для нас это уже раптом образа. Тому ставятся так с осторожностью, цікавостью, прислуховываются договорки, споведаем про то, как у нас, что, как у них. Тому, я думаю, землянство про то, что было в советские часы, служивши на Кавказе, такого зараз нема, навод за того, что у нас белорусская армия, у нас все земляки, только что отрозниваются городом, районом, либо в области.
Познавальная ситуация, растержаванная советским кинематографом и литературой. Строгий батька выховывая гуляку сына и опошним аргументом гучить: «Пойдешь у войска, только там с тебе человека зробить». Ці здольная сучасная казарма на выхование и перевыхование особы. Чим была терминовая служба в советские часы и чим есть тепер? Якая была мотивация исти в армию або косить от ее ранее и зараз? Разбиралась Юлия Ромашевская.
Филюзов Владимир Мацкевич проходил терминовую службу у 1973-74 годах. На той момент шмат хто успримал службу у войску як своеособливую инициацию для молодого хлопца. И у певной ступени гэты стереотип мел рациональную глебу, каже Владимир Мацкевич.
И он частково, конечно, был створен штучно. Трымовывался сродками массовой информации, все идеологичной машины и так далее. Але шмат на кого это уздейничало. Ну, и щиро кажучи, я сам час от часу, так само лечу, что хоть это и глупство, хоть там всяких недоречностей и жорсткости, и злочинства певного, да, приходится назирать, а лишь вот необходная справа, громадянский обовязок. Это выкидать немогчимо, и не треба выкидать, это было.
Дизайнер Сергей Скрипниченко отслужил у войсках, які обслуговывали космічную галіну у 1989-1991 годах. Ніякого жадання служить радзімі на терміновій службі не мав, але на власному досвіді запевнився. Гэта унікальний життєвий досвід. И корысть его перебольшить тяжко.
У войска я трапил выпадково. Литерально там запросили в военкомат там подписать некие паперки. И вернулся я только через два года. А у певный момент я так усведомил, что вот ситуация, когда я потрапил у некую залежность. Меня отошают люди, яких я не выбирал для отошения своего. Я вот оказался у экстремальной ситуации. Я у неким моменте усведомил, что это навод и будет корыстно для меня опынуться в экстремальной ситуации. И научиться неким чином верным поводить себе. Не выкинутые годы, потому что это, ну, досвід життєвий. Як кажуть на гражданке, так такого досвіду я б ніколи не отримал.
А ось інший мой суразмовця, якому тепер 29 год, у 14 марив істи у Суворовскую вучельню і протягувати сімейну династію військовців. Але його отговорив батька. Мовляв, робить там нема чого. І сьогодні, глядячи на ситуацію у сучасному білоруському війську, Сергій розуміє раціональність батькової поради.
Я пішов
бы в армию, если бы там действительно была какая-то военная подготовка, если бы поменьше нести метлой, таскать эти кирпичи, рубероид класть на крыше, ну, совершенно не тем, чем должна армия заниматься, то с удовольствием бы, конечно, туда пошел. Дедовщина происходит еще в принципе того, что много проводят времени в казармах бойцы. Они где-нибудь там на стрельбищах и много вместе метут улиц, они там запариваются там в бегах и в стрельбе с автомата.
Покуль у войску не почнуть сапраўды вучить оборонять краину у выпадку необходности, яна будзе заставаться неким абстрактным страшидлом для запужвання инфантильных молодёнов. Але и гэтая функция мае пэўную карысць, каже Владимир Мацкевич.
Шмат для этих людей дисципліна, такая вонкавая упарадкаванасць уласнага жыцця, яна карысна. Шмат кому, напэўна, нават падабаецца, ці уласціва іх характару там і так далей. І таму я думаю, што заўсёды будзе частка людзей, якім войска прапісана, якія маюць все падставы служыць у войску. Яно для іх.
Прошу прокоментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», родового терминовой службы и одночасово кандидата в депутаты Палаты представников Виталия Каратыша из Луни-Нетчины. А я, Александр Бальчун, развитуюся с вами. Сустренимся про «Тыдень».
В советские часы мотивация была больше серьезная службы в армии. Наш комбат часто казал, что вот ранее девчинки навод не танчили с тем, кто не служил в армии. Вот это была армия. А зараз совсем не то. То есть, правда, в советский час это было за гонор послужить у войску, а зараз так нема. Мотивация есть у людей, которые хотят отримать войсковый билет со знакой об службе в войску для того, как после працевать у милиции, типа працевать у пожарной, на некой иншей державной працы, где чему-то заховалась необходимость службы в армии. Некоторые затекавлены застаться на контракт. У вёсты сапраўды нема працы, нема дзе сябе рэалізаваць. Усё менш і менш прызыўнікоў у войску атрымліваецца з горада. Прапарцыйная колькасць прызыўнікоў з вёсак становіцца ўсё большай. Відаць, жыхары гарадоў знаходзяць магчымасці не пайсці служыць. Былі такія выпадкі, я распавяду, аднойчы хлопец так не хацеў служыць у арміі, што нехта яму параіў з'есці кусок ізвесці. Для таго, каб у яго падчас пробы са страўніка была павышаная кіслотнасць, унутр кавала мякіша хлеба яе запіхай і з'еш. Взяў так добра, насыпаў ізвесці, з'еў, а пасля мы выразылі 2/3 страўніка. Яму давядзецца ўсё жыццё есці праз трубачку, просто жудасна. Чому люди не йдуть в армію? Нехто думає про те, що він стратить гроші, які мог би заробити на гражданців. Нехто боїться стратить здоров'я, так складано, так тяжко, б'ють там і так далі. Для нікого просто шкода часу, який він стратить там. У советські часи мотивація служби в армії була висока. Обороняти свою країну, мотиви святые, так скажемо. А зараз мотивація тих, хто йде служити в армію, або більш, так скажемо, егоїстична, більш практична. І все більше і більше людей не йдуть в армію, так само за практичних інтересів. Молодь все більше і більше, в першу чергу, думає про прямі власні вигоди, що з цього вони тримають і що з цього вони стратять. Так що мотивація служби чи не служби в армії більш меркантильна.
Громадським редактором цього тижня на Радіо Свобода був Віталь Каратиш, кандидат у депутати Палати представників. Ви на хвалі Ночної Свободи. З вами сьогодні Тетяна Поклад. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати саме цікаве з матеріалу, які прогучали у ночним ефірі Радіо Свобода на гэтым тижні. Вас чекають фрагменти гутерок ведучого програми Алексія Знаткевича з гостями Ночної Свободи. Так само досліди, огляди, репортажі, опитання кореспондентів нашого радіо. Гэты тыдзень пачаўся 1 верасня. Ад гэтага году беларуская адукацыя вяртаецца да 11-гадовай сістэмы навучання. Настаўнікі ў першы ж дзень сутыкнуліся з вялікай колькасцю праблемаў, недарэчнасцямі ў праграмах, дэфіцытам падручнікаў. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
на новую литературу, это незразумело, как ее выучать. В 11 классе. 2 годины новая, 1 литература.
Только 30 жнюня наставники белорусской мовы и литературы отримали календарный план и навучальные программы. Быков, Караткевич, Барадулин, Разанов у школьной программе засталися. Наставница белорусской мовы и литературы Валерия Сом прогортала навучальные планы.
Роман Колосипа церком твоїм 3 години. Бойко у знак біди 2 години. Змілі ж люди на болоті 3 години. Пригадання ще життєвий творчий шлях повсюди. Чорні пошуки будучині 2 години. Література 20-х-50-х, а гляд 1 година. Нормально?
Міркування наставника Ригора Сироватки.
За 8 годин вивчить 3 один за одним твори, такі як знак біди. Мілев Скороткевич і Биков. Це ознайомлення з творчості письменників і плюс аналіз твора. Просто поки не зрозуміло, як це буде і на якому узровні будуть вучні отримлювати веди.
Ще більш недоречностю і блитаніни у програмах по білоруській мові. Яни зроблені під 11-годову школу, бицем би уже відбився повновартісний переход. Особливості ж переходного періоду не улічені. Але самая велика проблема – подручники. Їх катастрофічно не хапає. Ригор Сироватка працює наставником з 1970 року.
Такое вирвуху, як сьогодні, ще не було ні разу. Я сьогодні, наприклад, не маю сам подручника, не ведаю, як на завтра рихтуватися і що учням казати.
Некілька днів тому директор Національного інституту адукації Міністерства адукації Геннадій Пальчик запевнив Радіо Свобода, що по кількості подручника хопить на усіх учнів, але признав, що можуть бути затримки і блитаніна.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях ночной свободы. С вами Татьяна Поклад. Ты мы. Працягваем агляд самых адметных сюжэтаў начной свабоды гэтага тыдню. У панядзелак 1 верасня гостем начной свабоды быў намеснік старшыні партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў Алексей Янукевіч. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
А вы спрабуеце цяпер балатавацца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў у Менскай аўтазаводскай акрузе. Скажыце, для вашых выбарцаў гэта важная тэма, адукацыя, змены ў школьных праграмах, у курсах гісторыі, беларускай мовы, замежных моваў. Ці гэта нешта зусім такое другаснае?
Тых выбаршчыкаў, якія хаця б мінімальную цікавасць выяўляюць да новага грамадскага нейкага жыцця, тэма адукацыі ёсць насамрэч важна. І гэта натуральна, паколькі гэта закрадае фактычна кожнага. Тэма важна.
А што вы будзеце на гэтую тэму казаць у сваім 5-хвілінным выступе, які дадуць і ва ўлётках, напрыклад?
Я буду казаць на гэтую тэму, як я перакананы і іншыя кандыдаты ад партыі БНФ, аб тым, што та рэформа, якая сёння прапаноўваецца, яна фактычна вельмі моцна абніжае ў перспектыве адукацыйны ўзровень беларусаў, што такая школа робіць беларусаў неканкурэнтназдольнымі на рынку працы ўнутры краіны і тым больш па-за межамі краіны. Змененая гэтая сістэма можа быць толькі праз змену ўлады, бо гэтая рэформа, яна выцікае з агульнай канцэпцыі і агульнай дзяржаўнай ідэалогіі і канцэпцыі ўлады аб тым, што патрэбныя невысокаадукаваныя грамадзяне, патрэбныя вінтыкі, патрэбныя цагліны ў гэтую сцяну.
Партыя БНФ вырашыла, што ўсе кандыдаты яе павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Наколькі вы згодны з такім рашэннем?
Ну, я не мог бы вам даць іншага адказу, апроч таго, што я з ім згодны. Але я таксама магу сказаць, што падчас абмеркавання я выступаў за такое рашэнне і галасаваў за такое рашэнне. Лічу яго цалкам слушным і апрунтаваным.
А як вы будзеце гэта тлумачыць выбарцам, калі нехта скажа, ну, навошта ж вы тады галаву дурыце, калі ўсё роўна не будзеце ў выбарах удзельнічаць?
Ведаеце, у адрозненні ад папярэдніх кампаніяў, бо я вылучаюся тут у Чыжоўцы, у Заводскім раёне ўжо не першую кампанію, калі раней я казаў, што трэба ісці на выбары, трэба галасаваць і трэба імкнуцца, не гледзячы на ўсе перашкоды, прарвацца. Калі шмат людзей прыйдзе, калі пераважная большасць прагаласуе, можна будзе прарвацца, трапіць у гэтую палатку, нешта там змяняць. Досвід усіх гадоў паказаў, што змена ўлады можа адбыцца толькі на прэзідэнцкіх выбарах на самой справе. І таму ад пачатку, ўжо цяпер, нават на этапе збору подпісаў, я казаў сваім выбаршчыкам, што ў мяне няма ілюзія адносна таго, што можна ў гэтую палату трапіць не паводле рашэння Лукашэнкі. Такога рашэння Лукашэнкі я на сваю карысць не чакаю і не патрабую, і не хацеў бы такога рашэння. Але мы збіраем подпісы для таго, каб у нас была магчымасць данесці інфармацыю аб тым, як мы бачым цяперашні стан краіны, данесці нашае бачанне альтэрнатыўнага шляха развіцця Беларусі.
Мы вернемся да гэтай гутаркі неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Звертаюся до Міністерства юстиції з наступною пропановою. Забороніть діяльність комуністичної партії на території Білорусі, улічуючи усі ті криваві злочинства, які вона зробила супроти чоловіцтва за гади свого існування. Ніна Ермалінська, город Солігорськ. Дякую.
Дзвонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Ночної Свободи, і з нами на связи по-ранейшому намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. Наша друга слухачка сказала, пропонувала забороніть компартію. Часом можна почути від некоторих наших слухачів, що вони перестали поважати партію БНФ, бо вона у хаурусі з комуністами у одній коаліції.
Сьогодні усі основні погрози сходять все ж таки не від комуністичних партій, відовочно, а вони сходять від діючого режиму Лукашенка. Тому у ситуації, коли комуністи, коли інші партії можуть бути скористані у боротьбі супроти цієї основної погрози незалежності і свободі Білорусі, вони мусять бути скористані.
Гостем Ночної Свободи у понеділок 1 вересня був намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. З ним гутарив ведучий Олексій Знаткевич. Працягваем агляд перадачы ў Начной свабоды гэтага тыдня. У аўторак у Начной свабодзе гостем быў кіраўнік незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юры Карытнікаў. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Падар Юрась, вы спрабуеце балатавацца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але вас не зарэгістравалі, заявіўшы, што некаторыя подпісы, якія за вас сабралі, нібыта несапраўдныя. Наколькі я ведаю, вы збіралі заявы тых людзей, чые подпісы прызналі несапраўднымі, цяпер спрабуеце абскардзіць гэтую адмову ў рэгістрацыі. Якія вынікі?
Ну, на сегодня как бы особливых выников нема, потому что еще не был разгляд мою справу ЦВК, але вот литерально пару годин тому я отримал урадовую телеграмму, где меня запросили на 10 раницы 4 вересня на прием до Лидии Ермошиной. И там, я уже думаю, будет огучение решение ЦВК, и сгодно с ним я уже буду полновать мне далее свою деятельность, буду подавать заяву в прокуратуру, и будем мне по-иншему реагировать. Может, будем робить кампанию бойкот по нашей окрузе, еще поглядим.
А от некоторых удельников выборов можно почуть, что решение, кого регистровать, кого не регистровать, это политическое решение улады, какая сама будет вызначать, кто пройдет в палату прастанікоў, хто не пройдзе. Вы згодны з гэтым ці не?
Так, я абсолютно згодны. Нават у мяне ёсць пэўныя пацверджанні. Само рашэнне круговай камісіі мяне не дапусціць да рэгістрацыі, не зарэгістраваць мяне дакладней. Я лічу, што было палітычна матывавана. Я падаў разам з заявай на рэгістрацыю 1312 подпісаў грамадзян. З іх для праверкі было отабрана 350 подпісаў. Акруговая камісія прызнала, што 56 подпісаў з'яўляюцца несапраўднымі, што склала 16% ад агульнай колькасці правераных. Ну, мы ведаем, што па заканадаўству 15% гэта той бар'ер, тая мяжа, вось, якая дазваляе зарэгістраваць кандыдата. Прычым 38 подпісаў альбо 11% камісія прызнала несапраўднымі, кіруючыся матэрыяламі крыміналагічнай экспертызы. Значыцца, нейкі эксперт-криміналіст вызначыў, што 38 подпісаў былі несапраўдныя, таму што там хтосьці паставіў дату замест каго, дату подпіса. І на гэтай падставе мне адмовілі ў рэгістрацыі. Што я зрабіў? Мая рэакцыя. Я за вечар просто паспеў абегчы 10 чалавек, чые подпісы былі прызнаны сфальсіфікаванымі. Мы взялі ад гэтых людзей заявы, дзе людзі пацвярджаюць, што ўласнаручна ставілі сваёй рукой і подпіс, і дату подпіса. І гэтай заявы я далучыў да скаргі ў ЦВК.
Але калі вы згодны з тым, што фактычна гэта рашэнне палітычнае, што ўлады вырашаюць, каго рэгістраваць, каго не, так ці мае сэнс у нейкіх юрыдычных скаргах, ці мае ўвогуле сэнс удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі?
Мне пасля трэба варта неяк растлумачыць сваім выбарчыкам, тым людзям, якія маюць пэўныя ілюзіі адносна гэтых выбараў, тым людзям, якія падпісваліся за мяне, чаму я далей не магу ўдзельнічаць, вось чаму мяне знялі з рэгістрацыі. І таму я мушу неяк патлумачыць свае дзейнасці, свою деятельность далее. И когда мне будут официальные отказы от ЦВК, официальные отказы с прокуратуры, это будет как бы подмацовывать мои аргументы полные за бойкот выборов. Я лечу, что бойкот этих выборов может набывать моц, когда он будет персональным. Потому что за час сбора подписей я обошел собисто 10 тысяч квартир. И только у одной квартиры мне сказали люди, что они обирают сумленный бойкот. Остальные люди абсолютно не разумели, что это за налепки, для чего они закликают бойкот Олимпиады, бойкот неких продуктов. Абсолютно не связывали это с некой политической кампанией. Тому, когда я буду иметь отказ от ЦВК, я зараблю полную улетку, я зараблю целую кампанию, которая будет тлумачить людям, как нас подманывают и чему треба обирать бойкот.
А коли вас зарегистрируют, например, партия БНФ решила, что все ее кандидаты зарегистрованные уже сдымутся с выборов 23 вересня, а коли вас зарегистрируют, вы собираетесь сдыматься или пойдете до конца?
Ну, это решение мы примем с моей командой. Але я могу сказать, что у меня так само есть свечение того, что эти выборы будут несумленные.
Новины свободы.
Уже стомили сядь, это постоянный бой.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвилях Ночної Свободи, з вами Тетяна Поклад, і ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гетага тидню. Гостями Ночної Свободи у середу 3 вересня були правооборонця з Капиля Віктор Дашкевич і предпримальниця з Вітебську Ірина Яскевич, яка спробує балятуватися у Палату представників. З ними гутарив ведучий Олексій Знаткевич.
Громадський активіст з Капиля Віктор Дашкевич здолів доказати, що в участковій комісії незаконно залічили більше за 20 чоловік. Це признала і місцева прокуратура. Про то, какая на это была реакция Центральной выборчей комиссии, мы зараз доведаемся.
В 9 комиссиях участковых я вынайшов 24 человека, которые вылучились незаконным шляхом. И еще в 7 комиссиях еще 20 человек, так само незаконным шляхом, але іншим трохи вылучением, то есть сбором подписов. Прокуратура местная признала только порушение, якое, значит, было при вылучении от працовных коллективов. Это этих 24 человеки. Это же самое мне поведомило сегодня письмово и центральная комиссия, якая так само, значит, признає эту помилку и пишет, что Капильский райвыконкам изменил свое решение ранейшее и справил становище. Про те сябры комиссии, которые вылучены шляхом подачи заяв у граждан, это еще 7 участковых комиссий, никакого, значит, реагирования не отбылось.
А скажите, на вашу думку, насколько в такой ситуации можно проконтролировать подлик голосов в теперешних умовах?
Это сделать немогчимо, потому что вы бачите, как створилась эта комиссия. Вот. Ну а про проконтролировать я могу только вспомнить мою працу назиральника у 4-м году на попередних выборах у Палату представников. Это практично никаких корректив назиральник унести не может.
Вы на хвалях Ночной Свободы, и мы утром с Виктором Дашкевичем, громадским активистом с Капыля, и он сдолил довести, что в участковой комиссии незаконно залечили больше за 20 человек, и после егоных скаргов тех же самых людей их залечили уже иншим шляхом. И теперь до нас долучилась Ирина Яскевич, предпринимательница из Витебска. Сегодня Центральная выборчая комиссия разглядала ее скаргу и зарегистрировала ее кандидатом у депутаты Палаты представников. Спадарин Яскевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
На вашу думку, то, что вас все-таки зарегистрировали, это свидетельствует, что выборчая кампания идет по водле правил и закону?
Ну, никуда не можно сказать категорично, але я лечу, что в данном выпадку все ж таки отбылась некое справедливое решение. То есть, узважу, поглядевши те порушения, которые были допущены мною, Центральная комиссия пришла к выводу, что они необоснованные. Я была готова оспаривать свои права, но, на жаль, за меня это зарабила Центральная комиссия.
От некоторых удельников выборов можно почуть, что решение, кого регистровать, кого не, это политическое решение улады, и она сама, мавляв, будет вызначать, кого оберут после, а кого не. Вы с этим сгодны, Эцене?
Ну, я лечу, безумовно, что это политическое решение по-любому, але я лечу, что шанс есть у людей, коли
Я пройшла больше 700 квартир открыла. Я бачила настрой людей, и мне было сумно, потому что некие из них сказали, а нам все ровно, а нам все ровно. И тому я потратила шмат своего часу, докладаючи им, убеждаючи их, что потребно нечто робить, что потребно приходить, потребно верить. Я вельми спадзяюся на тое, што раўнадушных людзей стала па майму округу меней. І я спадзяюся, што яны прыйдуць і будуць галасаваць. Калі нечага хацець і ісці да сваёй мэты, то бывае так, што яна збываецца.
А галасаваць, магчыма, яны будуць, а вы разлічваеце, што будзе справядлівы падлік галасоў?
Ведаеце, я іду на выбары ўпершыню. Я была на выбарах прэзідэнцкіх у штабе Мілінкевіча і была назіральнікам. И вельми тяжко сказать, где и как можно предполагать, где они будут честными, где они будут нечестными. Я лечу, что местовые вот эти выборчие комиссии, яны не завсёды укомплектованы людьми совестью, людьми с понятием того, что это подея для краины, что это на перш за все треба. Каб сам чалавек, які ў той камісіі, разумеў, што гэта не проста Іванаў, Петроў ці Сідараў сядзіць і хоча лічыць, хоча не лічыць, хоча слухае які тэлефонны званок, хоча не слухае яго. Павінна быць разуменне таго, што гэта справа краіны, гэта справа ўсіх нас.
Я нагадаю, з намі на сувязі Ірына Яскевіч, прадпрымальніца з Віцебску. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія разглядала яе скаргу і ўсё ж такі зарэгістравала яе кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. І таксама ў нас на сувязі на іншай лініі грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч. Спадар Дашкевіч, я вам задам такое ж самае фактычна пытанне. А на вашую думку, наколькі рэальна, што галасы будуць падлічваць сапраўды справядліва? І ўвогуле, ці варта, на вашу думку, удзельнічаць у гэтых выбарах людзям?
Ну, уже я звернувся до прошедших выборов в 2004 году, где я был назиральником. Я просто коротко скажу, что когда кончился день голосования, закрыли участок, одразу все мужчины, там было полова комиссии мужчин, полова женщин, все мужчины, четыре человека, кинулись до урнов, хапили их и к столам бегом. Я их спынил, кажу, люди добрые, вы ж порушаете кодекс, так не можно робить. Хамянулися на, ну, литерально на секунду некую, поглядели на меня, как на дивака, и хоченько с усих четырех скрынь высыпали все бюллетени в кучу и давай их шаматить ими. Секретар комиссии со старшиней сели побач у куток за стол и почали одразу писать. Не поспели ты раскласти по кучках и перелечить, кольки где что, у них уже готовый протокол. Першим они полечили. Поэтому, опираючись на вот на данный факт, я сумняюся и вельми сумняюся, что подлик голосов идет честно, справедливо, и более, так сказать, коли навод и что там подлишено, снова же так само по дороге на, до районной, до круговой комиссии, и снова же там никто никого не контролирует. Тем более, что бюллетени друкуют безлич. Там дорогой можно еще одни выборы сделать и завести те самые лишбы, какие будут потребны.
Я нагадаю, з намі на сувязі з Капыля Віктар Дашкевіч, грамадскі актывіст, які быў назіральнікам на мінулых выбарах у Палату прадстаўнікоў, і з Віцебску Ірына Яскевіч, прадпрымальніца, якая сёння была зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Мы завершым гэтую гутарку праз некалькі хвілінаў, але спярша давайце паслухаем кароткае апытанне. Люди на городенских улицах кажуть, ці были у них ситуации, коли их подманывали улады.
Може, зусім высокая улада, менавіта мене не крыўдзіла, але улада у низах было, конечно, я думаю, у кожного человека.
Нет, все время сотрудничаем. Да вроде как бы не приходилось пересекаться, поэтому претензий не нет. Тут не пересекаемся, дай бог и слава богу.
Бывали во время выборов, смотришь наши новости, там показывают, что никого не трогают, все тихо, спокойно. Смотришь иностранные новости, там показывают то, что у нас тут всех разгоняют, беспредел.
Крыўдзіць то, что мы живем горш, лишь люди у многих инших краинах. Ну и вогуле много бюрократизма у нас, вельми.
Ну живем, все в
порядке. Учимся все-таки в университете на бесплатном стипендии.
Только что льготы забрали на проезд, так больше ничего.
Отобрали льготы. Привыкли уже, что отобрали. Отобрали, отобрали, всех отобрали. Первое время было возмущение, ну вот что мы можем сделать? Против власти не пойдешь?
Я не буду говорить про уладу, я буду говорить про особных чиновников. Вот это будет слушно. Потому что бывает, что чиновники несумленные, а не улада. Все зависит от того, на каком месте який человек сидит. Было, что печатку и подпись поставил, а платить отмоился. Без всяких. Просто в очи глядел, сказал, платить не буду.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на городянских улицах. Люди казали, те были у их ситуации, коли их подманывали улады. А с нами на связи по-ранейшему с Капеля громадский активист Виктор Дашкевич и из Витебску предпринимательница, кандидатка в депутаты Ирина Яскевич. И питание господарни Яскевич, вы чули это питание. Из вашего досвіду працы с выборниками, какие теперь темы наибольше хвалюют людей, на чем можно придбать поддержку кандидатов в депутаты?
Турбуют людей питание, что жить мы стали хуже. Можно дать в этом разные тлумачения. Можно зразуметь и чиновников, але коли тебе нема чим собрать дитя в школу, коли ты инвалид и тебе не стає твоей пенсии, навод на леки, то ты починаешь думать, чому это происходит, что случилось. Я лечу, что на первом месте зараз складанное становище и краины, коли краины, то и людей, не потребно их не як разделять. Краина – это мы с вами. Коли нам становится хуже жить, значит, Украине нечто не так. Значит, потребно нечто робить, потребны перемены.
Это меркование Ирины Яскевич, кандидатки у Палату представников. И такое же самое питание активисту с КПЛА Виктору Дашкевичу. Господар Дашкевич, а на вашу думку, с ваших назираний, что теперь наибольше хвалюе людей, какие темы?
Мы уже и слухать не хочуть ні про що. Про ці вибори їм не цікаво, тому що все, як із давніх совєтських часів, все назначається. Ніяких виборів у нас зараз немає і в поміні.
Гостями «Ночної свободи» у середу 3 вересня були правооборонця з Капеля Віктор Дашкевич і предпримальниця з Вітебську Ірина Яскевич, яка спробує балотуватися у Палату представників. На хвалях «Ночної свободи» тепер ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» гетого тидня. І на черзі четвер, 4 вересня, гостем «Ночної свободи» у гетий день був билий депутат Палати представників, кандидат у депутати на гетих виборах Владимир Новосяд.
Господар Новосяд, сьогодні Центральна виборча комісія вас зареєструвала нарешті кандидатом у депутати. Спочатку вам відмовили у реєстрації. Але від некоторих удільників виборів можна почути, що рішення, кого реєструвати, кого ні, це політичне рішення влади, і вона сама після визначить, кого пропускати у палату, кого ні. Ви з гэтым згодны ці не?
Об гэтым вельмі часто можна чути сярод громадства. І гэта не секрет, што апошні гады адміністративны ресурс больш ужываецца у розных палітычных кампаніях. Тому гэта має месца ў нашым жыцці.
Тады такое пытанне, навошта тады ўдзельнічаць, калі вы пагаджаецеся з такім меркаваннем, што адміністрацыйны ресурс будзе вырашаць?
Выборы фактычна на сегодняшний день это один шанец для народа цивилизованным путем изменить ситуацию на свою корысть. Тому в этих выборах необходимо принимать удел, как иметь легальную возможность працовать сярод громадства.
Когда вы говорите изменить ситуацию, вы имеете на увазе працовать сярод громадства на час выборчей кампании, или все ж таки вы сподяетесь, что есть шансы потрапить в палату представников знову?
Ведаете, не існує на сегодняшний момент такой страховой кампании, якая могла страховать судно от кораблекрушения на сегодняшний день. Тому держать, что выиграть и проиграть я на сегодняшний день не могу. Але примать удел у этой политической кампании, бороться каждый день за громадянина, это необходимо робить. Я соправдно рад, что у меня есть коля 20 дзен для такой работы разом с громадством у моей окрузи.
Вы уже были депутатом Палаты представников от 2000 до 2004 года. На вашу думку, у теперешней системе особный депутат Палаты, ці нават группа депутатов, может добиться неких реальных изменений у политики державы?
Не лихо чекать судов, что депутат там один, ці некольки придумают некую шаровную палку, ці открыть золотую жилу, ці некую кимберлитовую трубку. Треба помнить, что навод только громадство после парламента, коли не будет сидеть сложа руки будзе таксама працаваць разам з дэпутатамі, якія акажуцца ў парламенце, можна нешта змяніць. А калі попросту грамада будзе сядзець і ждаць маны небеснай, то насамрэч мы будзем мець сітуацыю, якая зараз ёсць.
Вы цяпер, калі сустракаліся з выбарцамі на сваёй акрузе, на вашую думку, што іх найбольш цікавіць, што іх найбольш хвалюе, якія тэмы найбольш, скажам, гарачыя падчас гэтых выбараў?
Ну, конечно, всех турбуют такие социальные пытания. Это льготы, якія были отменены не так давно. Это, конечно, система образования, ахова и так далее. Але самое горшее, что я чу от громадян, это некая такая, как это по-белорусски казать, отстраненная, что ли, от державы. То есть не, такое некое параллельные некие пути такие выстраиваются. То есть держава – это одно, а реальное житие – это другое. И, конечно, это, ну, в конце концов, не приведет к добру для Беларуси.
Часом некоторые аналитики кажут, что большинство людей такая ситуация задовольняет. Покуль они больше-меньше заможные, там больш-менш нормальная сітуацыя ў грамадстве, людзі задаволеныя тым, што дзяржава існуе сама па сабе і яны самі па сабе. Вы лічыце, што гэта ўжо не так цяпер, да? Людзі не задаволены.
Калі эканамічны стан дзяржавы больш-менш добры, то, канешне, людзі згодны ў гэтых рамках працаваць і далей. Напрыклад, даже грамадзяне дэмакратычных поглядаў, кожны з іх мае крэдыт на строительство кватэры, ты, напрыклад, ён аплачвае навучанне высшых учэбных установах сваіх дзяцей. І, канешне, у памяці вось гэтыя 90-е гады, калі шквал эканамічных праблем зваліўся на людзей, і гэта у іх у падкоркі сядзіць. І менавіта большасць насельніцтва на сённяшні дзень, яна, ну, мяркуе так, перамены неабходны, але каб яны былі такія, ну, як казаць, неболючая, так, и вельми добра, каб гэты проблемы касаліся не их, и за их зрабіў нехта другі. Конечно, грамадзяне, якія пражываюць у Беларусі, павінны самі вырашаць пытанне і прымаць рашэнне па тым ці іным праблемам. І больш людзей гэта разумее.
Гостем «Начной свабоды» ў чацвер, 4 верасня, быў кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Владзімір Навасят. А цяпер кінаагляд «Начной свабоды» за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Час вяртацца да важкіх справ, да вялікага кіно. Дзеля гэтага ёсць добрая нагода. Чарговы фільм карэйскага майстра Кім Ки-дука. Кіно з простай назвай «Уздых». У адрозненне ад іншых герояў колішняга ўсходняга прарыву, Кім Ки-дук здолеў захаваць добрую форму. Як і раней, яго вабіць разнастайныя вымярэнні чалавечай камедыі. Як і раней, рэжысэр робіць сваё кіно з бездакорным пачуццём стылю. Тут самае істотнае, што адбываецца на экране, а не чаму. Просты непросты сюжэт для некалькіх асобаў, каханне і адзіноты свядома пакідае прастору для бясконцых інтэрпрэтацый. Самое смешное пытание тут об чем кино, потому что простый пераказ подзею ничем не допоможет. Женщина сходит с семьи, как подаровать трохи кахання осужденному на смерть вязню забойцу, и я уж толстенный муж кидаю каханку, как отрымать от жонки спочатку у лоб, а потом пешотный поцелунок. Сам режиссер заявляется у короткой роли загадчика трумы, что назирая за героями простые иллюзийные камеры. Рухи герою алягічны, их слово ничего не важить, але у стужцы есть нечто большее. Саправдная поэзия экранного тексту, неподробная магия кино. Сярод адмоўных уражанняў першае месца трымае амерыканская стужка «Усё жыццё перад вачыма». Былы расеец рэжысэр Вадзім Перельман мае відавочную схільнасць да буйных форм і псіхалагічнай глыбіні. Іншая справа, што крануць гэта ўсё здольна адзіная хатняя гаспадынь сярэдняга ўзросту. Цікава, што фільм атрымаўся вельмі прыгожым і тэхнічна якасным, але гэтая пекната ёсць прыгожай вокладкай дзеля таннай гісторыі. Нават запрошаная на галоўную ролю Ума Турман увесь час прысутнічае ў кадры без асаблівага сэнсу. У фільме Перельмана ёсць фактурка, ёсць містычны акцэнт, ёсць прэтэнзіі на нейкую філасофічнасць. Няма галоўнага нагоды, каб даглядзець гэта ўсё да канца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калі няма пад рукой добрага кіно, я звяртаюся да музычнага відэа. Складанка лепшых кліпаў украінскага гурту «Воплі відаплясаў».
Повинний шок, вулиця села, вітер у кишенях є. Обличчя грає, мов весна бухе. Словне квітне, копо п'яне, так-так каже мій дід. Та дати траву м'ятого побіля хати, на слід той грицю несли.
Особисто мені більше за все кранули старі телеролики. Ти, де молодий націоналіст Олег Скрипка, а понтанно скаче сярод советських глядачів. Глядіть на былые триумфи гапа кроку весело і сумно. Тому што рок-н-рол перамог камунізм і сканаў пад ціскам глямуру.
Кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. З вамі была Таццяна Поклад, і мы прагадвалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы начной свабоды, якую вёў на гэтым тыдні Алексей Знаткевіч.